Припишите мой вопрос застарело дурной привычке. Вот и насчет имени и отчества. Знаете, как-то неловко говорить прямо «Машурина». Мне, правда, известно, что вы и под письмами вашими иначе не подписываетесь, как «Бонапарт», то бишь «Машурина». Но все-таки в разговоре... Да кто вас просит со мной разговаривать? Паклин засмеялся нервически, как бы захлебываясь. «Ну, полноте, милая голубушка. Дайте вашу руку, не сердитесь, ведь я знаю, вы придобрые, и я тоже добрый, ну?» Паклин протянул руку. Машурина посмотрела на него мрачно, однако подала ему свою. «Если вам непременно нужно знать мое имя, — промолвила она все тем же мрачным видом, — извольте, меня зовут Феклой».
«А меня Пименом», — прибавил басом Остродумов.
«Ах, это очень, очень поучительно. Но в таком случае скажите мне, о Фекла, и вы, о Пимен, скажите мне, отчего вы оба так недружелюбно, так постоянно недружелюбно относитесь ко мне, между тем, как я...»
«Машурина находит», — перебил Остродумов. «И не она одна это находит, что так как вы на все предметы смотрите с их смешной стороны, то и положиться на вас нельзя».
Паклин круто повернулся на каблуках. «Вот она, вот постоянная ошибка людей, которые обо мне судят, почтеннейший Пимен. Во-первых, я не всегда смеюсь. А во-вторых, это ничему не мешает, и положиться на меня можно. Что и доказывается лестным доверием, которым я не раз пользовался в ваших же рядах. Я честный человек, почтеннейший Пимен». Остродумов промычал что-то сквозь зубы, а Паклин покачал головой и повторил уже без всякой улыбки. «Нет, я не всегда смеюсь, я вовсе не веселый человек. Вы посмотрите на меня». Остродумов посмотрел на него. Действительно, когда Паклин не смеялся, когда он молчал, лицо его принимало выражение почти унылое, почти запуганное. Оно становилось забавным и даже злым, как только он раскрывал рот. Остродумов, однако, ничего не сказал. Паклин снова обратился к Машуриной. «Ну, а учение как подвигается? Делаете вы успехи в вашем истинно человеколюбивом искусстве? Чай штука трудная — помогать неопытному гражданину при его первом вступлении на свет Божий».
«Ничего, труда нет, коли он немного больше вас ростом», — ответила Машурина, только что сдавшая экзамен на повивальную бабушку, и самодовольно ухмыльнулась.
Года полтора тому назад она, бросив свою родную дворянскую небогатую семью в Южной России, прибыла в Петербург с 6 целковыми в кармане, поступила в родовспомогательное заведение и безустанным трудом добилась желанного аттестата. Она была девица, и очень целомудренная девица. Дело неудивительное, скажет иной скептик, вспомнив то, что было сказано об ее наружности. Дело удивительное и редкое. Позволим себе сказать мы. Услышав ее отповедь, Паклин снова рассмеялся. «Вы молодец, моя милая!» — воскликнул он. «Славно меня отбрили, по делу мне. Зачем я таким карликом остался? Однако где же это пропадает наш хозяин?» Паклин не без умысла переменил предмет разговора. Он никак не мог помириться с крохотным своим ростом, со всей своей невзрачной фигуркой. Это было ему тем чувствительное, что он страстно любил женщин. Чего бы он не дал, чтобы нравиться им, сознание своей мизерной наружности гораздо больнее грызло его, чем его низменное происхождение, чем незавидное положение его в обществе. Отец Паклина был простой мещанин, дослужившийся всякими неправдами до чина титулярного советника, ходок по тяжебным делам, аферист. Он управлял имениями, домами и зашиб таки копейку, но сильно пил под конец жизни и ничего не оставил после своей смерти. Молодой Паклин, его звали Сила, Сила Самсоныч, что он также считал насмешкой над собою, воспитывался в коммерческом училище, где отлично выучился немецкому языку. После различных довольно тяжелых передряг он попал, наконец, в частную контору на 1500 рублей серебром годового содержания.
Этими деньгами он кормил себя, больную тетку да горбатую сестру. Во время нашего рассказа ему только что пошел 28-й год. Паклин знался со множеством студентов, молодых людей, которым он нравился своей цинической бойкостью, веселой желчью самоуверенной речи, односторонней, но, несомненно, начитанностью, без педантизма. Лишь изредка ему доставалось от них. Раз он как-то опоздал на политическую сходку, войдя, он тотчас начал торопливо извиняться. «Трусоват был Паклин, бедный!» — запел кто-то в углу, и все расхохотались. Паклин, наконец, засмеялся сам, хотя и скребло у него на сердце. «Правду сказал мошенник», — подумал он про себя. С Нежданова он познакомился в греческой кухмистерской, куда ходил обедать и где выражал подчас весьма свободные и резкие мнения. Он уверял, что главной причиной его демократического настроения была скверная греческая кухня, которая раздражала его печень. «Да, именно, где пропадает наш хозяин?» — повторил Паклин. «Я замечаю, он с некоторых пор словно не в духе. Уж не влюблен ли он, боже сохрани?» Машурина нахмурилась. Он пошел в библиотеку за книгами, а влюбляться ему некогда и не в кого. «А в вас?» — чуть было не сорвалось с губ у Паклина. «Я потому желаю его видеть», — промолвил он громко, — «что мне нужно переговорить с ним по одному важному делу». «По какому это делу?» — вмешался Остродумов. «По нашему?» «А может быть, и по вашему, то есть по нашему общему». Остродумов хмыкнул. В душе он усомнился, но тут же подумал, черт его знает. Вишь он, какой пролаз. «Да вот он идет, наконец», — проговорила вдруг Машурина, и в ее маленьких некрасивых глазах, устремленных на дверь передней, промелькнуло что-то теплое и нежное, какое-то светлое, глубокое внутреннее пятнышко. Дверь отворилась, и на этот раз с картузом на голове, со связкой книг под мышкой, вошел молодой человек лет 23. Сам Нежданов.